Сам я загнал выстрел в подствольник и взял вертолет на прицел. Он бодро развернулся на месте и уставился в нас крупнокалиберным пулеметом. Я выстрелил, но граната лупанула вертолет в борт по касательной, отлетела и через долю секунды рванула уже метрах в трех от брони, не причинив никакого вреда мелкими противопехотными осколками. Однако это заставило пилота поменять позицию. Он, не спуская с нас стволов, стал двигаться боком, описывая широкий полукруг. Я начал спешно запихивать в подствольник следующую гранату, но в этот момент по нам ударила крупнокалиберная очередь. Земля под ногами затряслась, словно от проходящего рядом товарного поезда, а вокруг, метра на два в высоту, взлетели фонтаны земли, листьев и клочьев травы. Одна пуля влупила мне под ступню, я рухнул на спину, дозарядил подствольник, но не успел прицелиться, как раздалась еще одна очередь. Не знаю, как там Артема, а меня она окончательно деморализовала. Я даже не помню, когда у меня из рук выпал автомат с подствольником. Только услышал, как над ухом ухнул гранатомет. Ну и второй выстрел, отрикошетив от брони, взорвался далеко от турбины или пилотской кабины. Артем начал перезаряжаться, но я уже чувствовал, что следующей очередью нас разнесет в клочья. Напарник загнал выстрел в подствольник, вскинул автомат к плечу, но не успел выстрелить, как турбина вертолета озарила яркая вспышка. Одна из них заглохла, и я увидел вырывающийся из нее дым и красное керосиновое пламя. Винтокрылая машина довольно быстро, теряя высоту, начала производить боевой разворот. Но не на нас. А куда-то в сторону складских пакгаузов, расположенных метрах в 200 почти у самой Долговской базы. Там, я знал, находился давно занятый бандитами железнодорожный погрузочный узел. Артем пальнул в хвост вертолету, но тот был уже далеко. Граната описала крутую параболу и взорвалась на земле.
«База, я Ветер-5!» — прокричал в эфире пилот. «Атакован со стороны ЖДУ узла! Попадание ракеты в турбину! Горю!»
С неба ударило несколько коротких крупнокалиберных очередей.
«Совершайте посадку! Ветер, высылаем подмогу! Очкариков беречь как себя!» «Принял, база!»
Мощности одной турбины вертолету не хватало. Он продолжал двигаться в сторону железнодорожной станции, снижаясь под углом почти в 45 градусов. Я вскочил на ноги, и в этот момент на нас с двух сторон напали слепые псы. Мой автомат был у Артема, а его валялся непонятно где, поэтому я выхватил пистолет и начал отстреливаться. Твари кидались группами по 4-5 особей. Я бил в голову, но не всегда попадал. Приходилось постоянно пятиться, но некоторые подскакивали сзади и норовили ухватить за слабое место. Снизу, за внутреннюю сторону бедра. Артем отбивался спокойно и вертелся, и колотил короткими очередями без промаха. Я наконец разглядел в траве его автомат, но одна собака все же разодрала мне штаны и ляжку, пока я его поднимал. Но зато с автоматическим оружием дело пошло легче. Через минуту вокруг нас валялось штук 20 собачьих тел. У меня сильно кровоточила нога, Артем прижимал пальцами прокушенную вену на руке. Мы запыхались, вспотели, а сердце у меня едва не выскакивало от пережитых нагрузок и бурных эмоций. Мы уселись на траву и помогли друг другу остановить кровь, наложить повязки и вколоть обезболивающее. «Вовремя его завалили», — выдавил из себя напарник. «Интересно, кто? Монолитовцы или бандиты? А может, наемники? Больше некому», — ответил я. «Долговцы не стали бы, у них тут база. Вояки в отместку сравняли бы их с землей, не жалея ресурсов. А так терпят, не хотят связываться с ПЗРК, которых у долговцев дофига. Но кто бы это ни был, я его теперь люблю».
«База, я Ветер-5!» — раздалось из динамиков сканера. «Сел на железнодорожном узле. Сильный пожар. Провожу эвакуацию. По нам непрерывно ведут плотный огонь. Срочно высылайте помощь!» «Принял. Готовим вертолет. Тут не высаживайтесь. Они из РПГ-7 лупят. Противозенитные свечки не помогут. Выдвигайте штурмовую группу». «Принял, Ветер. Какова численность противника?» «Не меньше 20 человек. Оружие мощное. Есть снайперы с СВД».
В эфире послышался грохот непрерывной стрельбы. «Не бандиты», — уверенно заявил я. «Они почти не используют СВД, да и другого мощного оружия у них нет. И незачем им связываться с вояками попусту. Наемникам тоже резона нет атаковать. У них материальный интерес. Сугубо. Скорее всего, монолитовцы. А им что за радость? Фанатики, пожал я плечами. Им не нравится, что научники тут разведывают проходы на север. Стерегут легендарный монолит. Понятно, напарник почесал макушку. Выходит, засада может быть. Так, разведка у монолита неплохо работает. Вообще там парни серьезные, предпочитают мощные дальнобойные стволы и реактивные гранатометы. И тут же сканер сменил волну, уловив сигнал на другой частоте. «Внимание! Говорит профессор Круглов!» Я вздернул брови от удивления. Почему он вышел на своей частоте, а не с передатчика вояк?
«Внимание всем!» — продолжал надрываться голос. «Мы атакованы наемниками. Всех, кто может помочь, прошу о немедленной помощи. Имею возможность отблагодарить материально. Обещаю в случае спасения предоставить безвозмездно противорадиационный костюм».
«Заткнись, очкарик!»
Прервал его другой голос.
«И слушай сюда, никто из долговцев за твой сраный костюм с задницами рисковать не станет. А вояк мы срежем, я тебе обещаю. И возьмем тебя за жабры раньше, чем подоспеет подкрепление».
«Вперед!» — скомандовал я. «Что?» — удивился Артем. «Ты с ума сошел?» «Вперед!» Я вложил в этот окрик всю волю, какая у меня оставалась, и первым рванул в направлении упавшего вертолета.
«Что вам нужно?»
— спросил Круглов.
«Результаты ваших замеров. Передашь, останешься жив и дождешься военных. Нет, я буду из тебя жилы по одной вытягивать».
«Пред вам, а не результаты моей работы!»
— надорвавшимся голосом ответил профессор.
«Ребята, сталкеры, да ответьте кто-нибудь!»
Несмотря на раненую ногу, я, наверное, установил личный рекорд в скорости преодоления средних дистанций. Артем топал сзади. «Оставь себе подствольник!» — хрипло выкрикнул я на бегу. «Я буду работать снайперкой!» «Ты сдурел? Там 20 человек и снайперы!» «Там не только противорадиационный костюм», — осадил я его, — «там возможность втереться в доверие к ученым и сбывать хабар им, без шкуродера-бармена». Добравшись до железнодорожного узла, мы залегли за бетонной платформой и осмотрелись. Впереди догорал вертолет. Укрывшись за ним, трое военных вели плотный огонь, еще трое валялись рядом. На моих глазах снайпер поразил еще одного. За бетонными плитами двое ученых в оранжевых противорадиационных костюмах отстреливались из длинноствольных ПМГ с глушителями. Смех на палке. Я прильнул глазом к прицелу снайперки и оценил силы противника. Трое наемников засели на четвертом этаже пакгауза и били из снайперских винтовок. Еще с десяток залегли за дальней платформой, под товарными вагонами, и вели шквальный автоматный огонь. Среди них потери были больше, чем у военных. Я насчитал не менее 7 поверженных тел. В любом случае, у нас было серьезное преимущество, поскольку противник о нас ничего не знал, при грамотном ведении боя, примет. Потери, учиненные нами за результат деятельности военных. Я решил начать со снайперов, поскольку остальных военные довольно эффективно удерживали в два ствола, прикрывшись вертолетной броней. В отсеке моего прицела снайперы были видны как на ладони. Я перевел винтовку в режим одиночного огня, прицелился в одного и выжал спуск. Пуля попала в цель, но остановленная бронежилетом только заставила наемника отползти вглубь. Тогда я перевел прицел на второго и произвел два выстрела один за другим. Из окна вывалилась винтовка. Есть! Третий был мне не виден, почти в профиль. Так что я целился точно в голову, но промахнулся. Пуля прошла выше, выбив из бетонной стены пыль рикошета. Я хотел сделать поправку, но снайпер перекатился и спрятался от меня за бетонной колонной. Тогда я начал пускать одну пулю за другой, видя только ствол его винтовки. Пыльные фонтанчики рикошетов вылетали из пола, из колонн и из стены. Наконец, у наемника не выдержали нервы. Он не понимал, откуда я бью, поэтому просто решил сменить позицию. Но стоило ему приподняться и высунуть спину, я точным выстрелом попал ему в бок, незащищенный пластинами броника. Снайпер затих. Но первый, укрывшись довольно ловко, вел эффективный огонь, оставаясь невидимым для меня.